Откройте вместе со мной текст, записанный во втором послании к Коринфянам, 8 главе. И мы прочитаем с 1 по 9 стих. Послание, второе послание к Коринфянам, 8:1-9. Я вредный проповедник, я основной текст не вывожу на экран. Открывайте в своих святых Библиях. Если их нет, как третий сорт, грешные телефоны, открывайте свои, да. Да, но найдите там этот текст. Бог много говорил ко мне через этот текст, и во многом обличил и обличает мне через этот текст. И вот я хотел бы просто этими мыслями, работой Бога с моей душой, поделиться сегодня вместе с вами. Итак, второе послание Коринфянам, 8 глава, мы прочитаем с 1 по 9 стих. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквям македонским. Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью. И глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Ибо они доброохотны по силам и сверх сил, я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, на что мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божьей. Посему мы просили Тита, чтобы он как начал, так и окончил у вас и это доброе дело. А как вы изобилуете всем, верой и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашей к нам, так изобилуйте и этой добродетелью. Говорю это не как повеление, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетой. Недавно я прочитал об одной интересной компании под названием «Летурно», которая занимается изготовлением очень необычных, огромных машин. Они изготовляют для карьеров специальный фронтальный погрузчик с ковшом шириной примерно в 23 фита. Вот эта машина за один раз этим ковшом может поднять примерно 75 тонн. Другая машина, которая весит также около сотни тонн, может расчистить в густом лесу полосу сразу около 30 фитов. Даже если на ее пути встречаются деревья там по 6 фитов в ширину. Там специальный, не знаю, такой механизм, который перемалывает все, абсолютно все на своем пути. Основателем этого завода и изобретателем этой техники был Роберт Летурно. К концу жизни он обладал патентами на более 200 подобных изобретений. И вот мне было интересно узнать, что этот человек был убежденным и посвященным христианином. Он был очень богатым человеком благодаря этому заводу и изобретениям, там у него и другие моменты были еще в жизни. Но этот человек, для меня удивило то, что этот человек 90% всей своей прибыли отдавал на христианское служение. 90%. Кто-то, возможно, скажет, слушай, ну, конечно, как бы те 10%, которые он оставлял себе, это как бы в 5 раз больше, чем все мои 100%. Конечно, ему легко было там отдать 90%, когда у него там были миллионы. Но давайте с вами остановимся здесь и подумаем, у всех ли нас пропорционально росту уровня жизни растет уровень пожертвований. Мы привыкли с вами роптать и считать себя бедными людьми, или большинство людей, с которыми я общаюсь. Но тот факт, что уровень нашего благополучия растет, это факт. Вспомните себя 20 лет назад, многие, которые приезжали сюда, что было у вас и что есть сейчас. Вообще, уровень жизни сегодня вот в западном обществе, особенно в американском обществе, он невероятно высокий. Послушайте, никогда в истории человечества люди не жили так богато, как живут люди сейчас здесь. Никогда за всю историю. Это правда, и нам нужно признать, что наше благополучие растет. У нас есть достаточно много всего. Я смотрю на многие церкви, вот была одна парковка, потом, не хватает, надо вторую парковку. Потом проходит время, смотришь, думаешь, тут еще чуть-чуть, и уже третью парковку нужно. И при этом мы как-то считаем, мы бедные, мы несчастные люди, мало зарплаты. Друзья, наше благополучие растет, но подумайте вот о чем. Повысился ли процент пожертвований наших в зависимости от того, как повышается уровень нашей жизни? Таких людей, которые с повышением заработка начинают больше, с большим процентом жертвовать, единицы. Поэтому не спешите говорить, что Летурно было очень легко жертвовать 90%. Не спешите. Получив прибавку к зарплате, мы стремимся, как правило, к большему комфорту, к большему пространному дому, к более дорогой машине, к более лучшему отпуску, или ко второму отпуску, или к третьему, или к четвертому, или еще вот там был, а вот здесь я еще не был. Поэтому наша жертвенность с повышением доходов не возрастает, а возрастает лишь расходы. Это факт, денег больше, но возрастают лишь расходы. Избыток нашего дохода тратится на бесконечно возрастающие потребности. А если получается реально в какой-то месяц где-то чуть больше заработать большую сумму, мы стараемся взять эту сумму и отложить на черный день, на запас. А вдруг работы не станет, или вдруг здоровье ухудшится, или еще детям надо оставить деньги, или нужно запастись, чтобы был вот какой-то хороший запас, какая-то подушка прочности. Плюс к тому, у нас вырабатывается искаженное миром представление о наших потребностях. О том, что нам действительно нужно. Многим сестрам кажется, без этой сумочки, а без этого шарфика, без этого шарфика, просто никак не обойтись. Если я уже это платье купила, под него же надо еще туфельки, об этой туфельке надо сумочку, а под туфельку шарфик, а от него еще косыночку, просто не обойтись. Или братья говорят, машина такая хорошая, диски не годятся, диски, а под эти диски вот эту резину надо купить, вид же будет совершенно другой. И нам кажется, что это нам все надо, это мне нужно, и это нужно, и это нужно. Поэтому мы находимся с вами в бесконечной гонке, мы постоянно недовольны. Хотя, знаете, на самом деле мы не можем с вами прожить лишь только без двух вещей. Без пропитания и одежды. Без пропитания и одежды. Живя в этом безумном мире, нам нужно, друзья, учиться быть довольным меньшим. А высвободившиеся таким образом средства использовать для служения тому, кто поручил нам распоряжаться этим для Его славы. Иисус однажды рассказал притчу о богаче, помните, который насобирал, у него был большой урожай, он построил себе большие житницы и говорит: «Ешь, пей, душа, теперь у тебя на многие годы добра». Помните, как его Иисус Христос назвал, богача этого? Он говорит: «Безумный». безумный. Так Бог называет человека, который использует лишние деньги для собственного комфорта. Иисус говорит, что человек, считающий, будто заработанные им деньги, предназначены главным образом для повышения уровня его комфорта, это глупец. Безумный. Бог благословляет нас не для того, чтобы мы могли пересесть с Форда на Корвет или Порше. Он благословляет нас для того, чтобы мы могли созидать Его церковь. И чтобы благую весть в этом мире могли услышать сотни и тысячи людей. Для этого Он нам все дает. И поэтому нам нужно учиться жить скромней и проще. Нужно быть усердным в работе. Но будучи усердным в работе, нужно учиться жить скромнее и проще, а на сэкономленную часть, и вот эту часть тратить на добрые дела для славы Божьей. У Джона Пайпера есть интересная книга, называется «Братья, мы не профессионалы». Братья-служители, очень рекомендую вам прочитать эту книгу. Я прочитал десятки книг Пайпера. Мне кажется, это он просто самые лучшие мысли из всех книг собрал и поместил в эту одну. В общем, хотите прочитать всего Пайпера, прочитайте эту книгу, и вы все поймете. «Братья, мы не профессионалы» называется. И вот в этой книге у него есть одна глава с одним любопытным названием. Она называется «Медь вполне подойдет». В этой книге он пишет, в этой главе он пишет, что я не против, чтобы вы зарабатывали больше и развивали свой бизнес. Он пишет, что проблема возникает тогда, когда вместе с этим нам нужно поддерживать свой статус. Я уже не могу теперь ездить на этой машине. Я уже не могу жить в таком доме. Мне теперь нужно отдыхать только в этих местах. Теперь, благодаря моему статусу, нужен вот этот телефон. И Пайпер пишет, нет, мы не должны. Разумнее жить скромнее, а сэкономленное отдавать на дело Божие. Вот одна из цитат, она меня задела в этой главе. Он пишет, смотрите, он пишет так. Проблема не в больших заработках, а в постоянном накоплении предметов роскоши, которые вскоре начинают казаться необходимыми. Если вы хотите быть проводниками Божьей благодати, вам не обязательно быть позолоченными. Медь вполне подойдет. Очень с юмором, но очень точно. Для того, если ты хочешь жить для славы Божьей, тебе не надо быть золотым. Тебе не нужно все это. Ты можешь даже не быть посеребренным или серебряным. Даже медь подойдет. Даже медь подойдет. Но ты сможешь жить для славы Господа. Друзья, это не значит, что мы не имеем права купить какую-то новую вещь или отправиться куда-то в отпуск. Однако нам всегда нужно думать о таких вопросах. А нужно ли мне действительно это? Могу ли я обойтись без этого? А могу ли я сделать скромнее? Оставшиеся, да, для Бога. Созидаю ли я церковь? Знаете, я человек новый здесь, и одна из вещей, которая меня достаточно шокирует, сколько хлама находится в наших домах здесь. Клозеты забиты. Я смотрю, у многих даже гараж. В гараже машины не ставятся, потому что гаражи забиты под самый потолок всяким хламом. Я это говорю не с осуждением. Знаете, мы приехали, вот 3 месяца пожили в одном доме. 3 месяца. Приехали с 5 сумками. Потом переезжали в другой дом. И я полдня минивеном возил вещи уже в тот дом. И я ехал и просто удивлялся. Думаю, где этот хлам весь взялся? Мы обросли все. Много, и это надо, и это надо, и это надо, и это надо. И зайдешь в дома, зайдешь в гаражи, там просто пройти негде. Но когда речь идет о том, чтобы больше отдать для Бога, эти мышцы слабо развиты. Многие люди не понимают, о чем речь. Послание Ефесянам 4:28 Павел говорит: «Кто крал, впредь не кради, а лучше труди, сделай своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся». Смотрите, мы видим здесь три уровня отношения к вещам. Первый уровень – вы можете красть, чтобы иметь. Второй уровень – вы можете зарабатывать, чтобы иметь. А третий уровень – вы можете зарабатывать, чтобы иметь что отдать. Я думаю, что большинство людей в церквях живут на втором уровне. Зарабатывать, чтобы иметь. А вот зарабатывать, чтобы больше дать для дела Божия, к сожалению, на этом уровне живут лишь единицы. Мы возвращаемся к нашему тексту, с которого мы начали, такое пространное введение, извините, второе послание Коринфянам, 8 глава. Мы посмотрим вот этот текст. Он меня поразил, этот текст. К сожалению, мы не сможем рассмотреть весь этот текст. Мы рассмотрим лишь вот первые 4 стиха, но там есть много интереснейших мыслей. Смотрите, в то время, когда апостол Павел писал это послание, верующие в Иерусалиме терпели большую нужду. В церкви Иерусалима было очень много паломников, у которых не было жилья. Плюс церковь находилась в преследованиях. Верующие оставались без работы. От них отворачивались друзья и родные. И вообще экономика того региона была в очень тяжелом состоянии. Поэтому они жили в нужде, в большой нужде. И вот в то время церкви из язычников, зная, что им тяжело, они собирали деньги, чтобы передать в Иерусалим и помочь святым там. И вот апостол Павел пишет здесь, что особенно ревностными в этом деле были церкви Македонии. Церкви Македонии. Церкви Македонии – это Филиппы, Фессалоники и Верия. Это тот регион. И вот, видя жертвенность македонских верующих, Павел прославляет Бога. Апостол очень высоко описывает их щедрость, желая на их примере научить церковь в Коринфе. Он говорит: «Уведомляю вас, братья, о благодати Божьей, дани церквам македонским». Вы помните, чем церковь в Коринфе отличалась? О, они считали себя очень умные, у них там и языки, и духовные дарования, и пророчества, и все эти проявления, они считали себя, ну, духовно на высоте. Но, похоже, не особо в этом деле. Знаний и проявлений было много, похоже, что жертвенности было не особо много. И поэтому апостол Павел на примере церквей македонских, он говорит: посмотрите вот на этих людей и научитесь у них. И вот в прочитанном нами тексте, вот интересно, я подчеркнул здесь эти слова. 5 раз на греческом языке употребляется слово «благодать». В нашем русском переводе эта «благодать» переведена по-разному, разными словами, но там одно греческое слово «благодать» стоит. Вот смотрите. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквям македонским». 4 стих. «Они весьма убедительно просили нас принять дар». Там стоит слово «благодать» и участие в их служении. 6 стих. «Поэтому мы просили Тита, чтобы он как начал, так и окончил у вас это доброе дело, эту благодать». 7 стих. «А как вы изобилуете всем верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашей к нам, так изобилуйте и сией добродетелью, этой благодатью». 9 стих. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа». Вот этот текст меня поразил вот чем. Божья благодать, когда она приходит в нашу жизнь, она многое меняет. Она меняет сердце, меняет смысл жизни, она дает прощение, она дает нам небеса. Но вот это проявление Божьей благодати почему-то знают немногие. Благодать делает человека щедрым. Жертвенным и щедрым. Я назвал эту проповедь «Благодать щедрости». Жертвенным и щедрым. Благодать, она открывает не только сердце, но она открывает еще руки для других людей. И эффективным барометром духовности человека является его отношение к деньгам, к материальному. Действие Божьей благодати в жизни человека выражается в том, что он может ограничить себя, отказать себе для того, чтобы иметь возможность послужить другим, послужить для распространения дела Божьего. И делают они это, любя Христа и подражая Ему. Посмотрите, 9 стих, просто великолепный текст. Смотрите, «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, чтобы вы обогатились Его нищетой». Никто не был так богат, как Иисус Христос. Но никто не был таким нищим, как Иисус Христос. Никто не спускался с такой высоты так низко, как Иисус Христос. И никто не поднимал людей так высоко, как поднял Иисус Христос всех уверовавших в Него. Как был богат Христос? Он был богат так же, как и Бог Отец. Как Сын Божий, Он богат в славе. Он богат в почести, Он богат во власти, Он царь славы. Все ангелы поклоняются нашему Господу Иисусу Христу. Все сотворено в этом мире им и для Него. Он чудный советник, Он князь мира, Он отец вечности. Бог Отец даровал Ему невесту, церковь, искупленный народ, с которым Он разделит вечность. Он царь славы, у Него все было, все есть. Но Он обнищал. Эта нищета была не материальной нищетой, хотя и это было. Здесь речь идет о духовной нищете, речь идет о Его воплощении. Царь славы уничижил себя. Он принял образ раба. Он по виду стал как человек. Он не утратил своей божественности, он по-прежнему был полностью Богом, он имел все принадлежащее ему как Богу, но он принял на себя человеческую плоть в тот момент с ее ограничениями. Он уставал, он чувствовал голод, он плакал, он был искушаем, он взял наказание всего человечества на себя, он умер позорной смертью на кресте, как последний преступник, он стал духовным банкротом вместо нас, он забрал на себя весь наш грех, весь наш позор и наше банкротство. И через его смерть мы стали богаты. Он вменил нам свою праведность. Он посадил нас на небесах. Он даровал нам наследство нетленное, хранимое на небесах для нас. В нем мы обогатились всяким духовным благословением. Мы стали новым творением. Он разорвал рабство греху. Мы богаче, чем цари. У нас есть то, что не купишь ни за какие деньги никогда. И мы получили это просто, исповедав свое банкротство. И в этот момент Он все нам подарил. Так вот, смотрите, благодать ведет нас к тому, чтобы и мы, как Христос, жертвуя собой, отдавали свои сердца и руки, и то, что есть у нас, для других людей. В этом изучаемом нами тексте, буквально его первых четырех стихах, я хочу отметить здесь три урока, очень важных. Первый урок, который я вижу здесь, Божья благодать позволяет быть жертвенными даже при нищете. Смотрите первых два стиха. Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквям македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Когда мы читаем другие параллельные тексты Священного Писания о том, что происходило тогда в той местности, мы видим, что верующие в той местности жили при тяжелейшем давлении. Вот смотрите, несколько текстов. Деяния 17:5-8. «Но неуверовавшие иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, собрались с толпой и возмущали город, и, приступив к дому Иасона, домогались вывести их к народу. Не найдя же их, повлекли Иасона и некоторых братьев городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли из суда, а Иасон принял их, и все они поступают против повелений кесаря, почитая другого царем Иисуса, и встревожили народ и городских начальников, слышавших это». Верующие жили, посмотрите, посреди всей этого смятения, тяжелейшей ситуации. Или вот, 1 Фессалоникийцам 1:6. «И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Святого Духа». Слово при многих скорбях. Или вот, 1 Фессалоникийцам 2:14. «Ибо вы, братья, сделались подражателями церквям Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев, которые убили и Господа Иисуса, и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождает, и всем человекам противится». Вот это церкви, эти церкви того региона живут в тяжелейших условиях. Страшное давление, и апостол Павел говорит здесь, глубокая нищета. Он употребляет такое словосочетание «глубокая нищета». Вот это слово «глубокое» означает «крайне глубокий». Или, выражаясь современным языком, это дно. Это яма, это дно. Они находились в таких, такой тяжелой ситуации, они были на дне. Они были на дне, находились под страшным давлением. Высокие налоги, порабощение, низкое экономическое положение и еще и преследование. Все это привело этих людей к нищете. Жизнь брала их на излом. Она давила, она раздавливала их. И обычно люди, переживающие такие тяжелые времена, стараются, ну, тут не до жертвенности. Тут не до жертвенности. Тут нужно сэкономить. А если чуть сэкономил, ну, нужно отложить, потому что ты не знаешь, что будет дальше. И вот, находясь посреди этого тяжелой ситуации, они узнают, что в Иерусалиме еще тяжелее, чем им. И знаете, что они делают? Они берут, отрывают свое обильно и отдают другим людям. И отдаю другим. Это благодать. Вот что может делать благодать. Благодать даже в такой ситуации дает человеку возможность жертвенно служить другим. Нужды других они поставили выше собственной. Вот к чему ведет благодать, когда ты понимаешь, что сделал для тебя Иисус Христос. Друзья, мы иногда думаем, что жертвенность – это удел богачей. А я бедный, несчастный, да что там у меня там дырявые карманы, ничего мне особенного нет. Вот тот брат богатый, пусть они занимаются этим. Я не могу давать, у меня нет лишних денег. Да что там другие говорить, я сам такой. И когда ты смотришь на вот этих людей, то, что они сделали, и как благодать произвела эту удивительную работу, я просто удивляюсь. Да знаете, мы с вами никакие не бедные. Мы просто этим прикрываемся. Я недавно прочитал одну шокирующую для меня статистику. Я не ожидал, что все в этом мире так плохо. Один человек дал очень интересную информацию. Вот представьте себе, если весь мир сократить до 100 человек. Возьмите весь мир и сократите его до 100 человек, но при этом сохраним все пропорции. 57 человек из 100 будут жители Азии, 21 из Европы, 14 из Америки и 8 из Африки. Так вот, 6 человек обладают 59% всех богатств в мире. И они все американцы. 80 из 100 живут в бедности. 70 не умеют читать. 50 недоедают. 1 из 100 имеет компьютер. 1 из 100 имеет высшее образование. Если у вас есть холодильник, где есть немного еды, есть одежда и крыша над головой, вы богаче, чем 75% населения всей земли. Если у вас есть хоть какой-то счет в банке, хоть какие-то деньги в кошельке, вы относитесь к 8 человекам из 100. Опять же, если сократить весь мир до 100 человек. Удивительно. На самом деле мы крайне богатые люди. Так как мы и живут единицы вообще во всем этом мире. Но при этом мы считаем себя бедными, и из-за этого считаем, что мы не можем больше жертвовать. Я думаю, что мы обманываем самих себя. Щедрость вот этих людей была результатом того, что они сначала отдали себя Богу. Они поняли, что для них сделал Христос. И не сказали: «Господь, я весь твой». Они отдали всего самого себя Господу. И легко отдать часть, когда ты уже отдал все. Все твое. И поэтому, когда была нужна часть отдать, они отдавали ее с радостью. Без того, что мы отдадим себя полностью Богу, щедрости не может быть. Один из комментаторов, Кент Хьюз, интересно пишет: «Бог может владеть нашими деньгами, не владея нашими сердцами. Но Он не может владеть нашими сердцами, не владея всеми нашими деньгами». Интересный момент. И чтобы это произошло, нужна благодать. В этом тексте для меня есть удивительная формула. Я в прошлое воскресенье, помните, я вам формулу говорил? 5 минус 1 равно 0. А помните, из послания, и мы до этого еще формула мира в сердце разбирались. Здесь еще одна интересная формула есть. Смотрите. Великая скорбь плюс глубокая нищета плюс благодать равно обильная щедрость. Удивительно. Глубокая нищета, великая скорбь плюс благодать равно обильная щедрость. Удивительно. Второй урок, который я нахожу здесь, в этом тексте. Божья благодать дает силы жертвовать сверх сил. Смотрите третий стих. «Ибо они доброохотны по силам и сверх сил. Я свидетель». Вот эти вот люди, которые находились в тяжелейшей ситуации, они жертвовали не так, как, знаете, некоторые там с барского плеча выбросил там несколько копеечек, так, ну на тебе. Они не таким образом жертвовали. Их пожертвования по-человечески были сверх того, что они могли разумно пожертвовать на бедную Иерусалимскую церковь. Павел смотрит на них, и он удивляется, говорит: они сверх сил это делают, они сверх сил дали. Друзья мои, жертвовать сверх силы – это значит отдавать больше, чем это было бы комфортно плотскому человеку. Это значит давать не только тогда, когда это делать легко, но давать, когда это трудно. Не только когда ваша плоть хочет этого, но когда она противится. Это значит не просто поделиться излишком. Это значит оторвать от своего куска. От своего куска. Оставить меньше себе. Ущемить себя. Но при этом послужить благословением для другого человека.
Клайв Льюис, интересно, в одной из своих книг, вот примерно на эту тему говоря, он пишет следующее. Смотрите, я вам привел эту цитату. Он пишет следующее. «Если мы расходуем на удобство, роскошь, удовольствие приблизительно столько же, сколько другие люди с таким же доходом, то на благотворительные цели, видимо, даем слишком мало. И если давая, мы не ощущаем никакого ущерба для себя, значит, мы даем недостаточно. Должны быть такие желанные для вас вещи, о которых нам приходится отказываться, потому что наши расходы на благотворительность сделают их недоступными». Понимаете, о чем он говорит? Если мы просто бросаем, и ты особо не замечаешь, это не жертва. Жертва, подражая Христу, это когда тебе нужно остановиться, ущемиться, купить что-то скромнее, а что-то вообще не купить. А можно чем-то еще пожертвовать, попользоваться старым. Не просто того, что ты радуешься этому, но ты понимаешь, мне этого достаточно, мне этого достаточно. Я скромно, но проживу, но я смогу больше отдать другим. В советские годы румынский проповедник Рихард Вурмбранд сидел в тюрьме в Румынии за веру. Он провел 3 года в одиночной камере под землей, куда не проникал ни свет, ни звуки. Охранники даже в коридоре ходили в таких специальных мягких тапочках, чтобы не было никакого шума, чтобы просто люди сходили с ума там. И вот этот человек, чтобы выжить, он 3 года сам провел в этой камере. Этот человек, чтобы выжить, он каждое утро готовил проповедь, а каждый вечер вслух сам себе ее проповедовал, просто чтобы не сойти с ума. 3 года. И вот в своей книге, которая называется «Мучимые за Христа», он рассказывает, что даже находясь в тюрьме, верующие решили отдавать десятину. Каждый день им выдавали баланда. Кто из вас знает, это такая каша. Короче, это вода, в которой кинули чуть-чуть отходов крупы какой-то. И вот им раз в день давали вот эту вот баланду, и раз в неделю давали небольшой кусочек хлеба. Это все, чем они жили. И вот верующие решили отделять из этого десятую часть и давали ее слабым братьям, которым было тяжелее там. Кусочек хлеба, вот он берет десятую часть, отрывает и дает брату своему. Я когда прочитал это, знаете, просто слезы на глазах идут. Мы не знаем такого. Мы часто не знаем такого. Вот это означает отдавать сверх сил. Это означает отдавать сверх сил. Как верующие в Македонии смогли это сделать? Как у них получилось все это? Они смотрели на Христа. Он это сделал для меня. И ради Него я хочу сделать это для другого человека. Я ущемлю себя, но я помогу другому человеку. А еще знаете что? Человек, который это делает, он испытывает удивительную благодать в жизни. После этого он видит руку Божью в очень многих делах своих. Он видит удивительное благословение в жизни своей. Я свидетельствую об этом. Я видел множество раз подобные вещи. Уверенность македонян в том, что Бог усмотрит, Бог благословит, давала им свободу от скупости. Она помогала им быть жертвенными. Смотрите, 2 Коринфянам 9:8. «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Сильнейший текст. Бог силен дать боль. Если Он видит жертвенное сердце, которое отрывает и дает, Бог будет давать больше. И ты испытываешь, увидишь много благословений в жизни своей. Или не увидишь. Просто заработаешь, съешь, прогуляешь и все. И на этом все. В начале 19 века жил один человек. В молодости этот парень написал отцу и сказал, что хочет примкнуть к пресвитерианской церкви. Он написал свои убеждения и напротив каждого своего убеждения написал: «Так говорит Господь» и цитату из Библии. Его отец прислал ему письмо обратно и говорит: «Слушай, ну хорошо, но напиши мне цитату «Так говорит Господь» по поводу крещения младенцев». Он искал, искал, искал в Библии, ничего не нашел, понял, что это не библейская практика, и тогда присоединился к одной из баптистских церквей и стал посвященным человеком там. Этот молодой человек приехал в большой город, и вот по настоянию одного наставника своего, он убедил его жертвовать для Господа всегда десятую часть от всего, что он делает. Отец его промышлял тем, что он варил мыло. Кстати, мыло варят. Мы даже не понимаем, мы думаем, только с полки его берут, да. Есть специальная технология, особенно раньше это делали. И вот этот молодой человек пришел на одну фабрику, где он варил мыло. И у него так это здорово получалось, что через несколько лет он стал совладельцем этой фабрики. Он стал компаньоном, уже не просто работником. А еще через несколько лет этот человек стал владельцем этой компании. Интересно, что все это время он отдавал Господу десятую часть, а затем он стал отдавать больше. 20%, потом 30%, потом 50%. И к концу своей жизни он отдавал Господу все, 100%. Вы хорошо знаете этого человека, его звали Уильям Колгейт. Возможно, этой пастой вы сегодня зубы чистили. Я читаю эти примеры, они удивляют. Бог благословлял этих людей. Они могли жить скромнее, остальное отдавать для дела Божьего. Это удивительно. Третий и последний урок, на который хочу обратить ваше внимание из этого текста. Божья благодать научает видеть в пожертвованиях привилегию. Смотрите дальше 4, 5 стих. «Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие в их служении святыми. Не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божьей». Интересно, смотрите, пожертвование проистекало из их собственной инициативы. Павел видел их бедность. Он понимал, у них глубокая нищета, но не их просить. А эти люди сами пришли, и смотрите, они убеждали. Они говорят: возьми, возьми, повезите, повезите этим людям. Они сами просили принять от них дар. Возможность своими скудными средствами кому-то помочь и сделать что-то полезное для Церкви Божией наполняла их сердца ликованием. Я могу этим послужить. Они воспринимали материальное служение не как побор, а как привилегию. Можно послужить другим верующим людям. Знаете, я порой бываю в церквах и слышу, вот по-разному в церквях жертвуют, и в многих церквях вот просто проходят, как у нас здесь, и собирают сбор. И я слышу, как некоторые люди говорят: ну что это за практика, нужно убрать, зачем попрошайничество, это как профсоюзные сборы какие-то, да, попрошайничество, это смущает других людей, зачем все это нужно? Знаете, когда Божья благодать касается сердца, человек начинает видеть в этом не попрошайничество, а привилегию. Мы можем поклониться. Вот тому, кто оставил все богатства и обнищал ради нас, по его примеру, мы можем отдавать и служить другим. Это привилегия. Это привилегия. Интересно. Эти люди понимают, что если ты не послужишь сейчас, Господь пошлет помощь с другой стороны. Божье дело всегда будет обеспечено. Но это будет тебе к стыду и к сожалению в пришествии Господа Иисуса Христа. Это привилегия, потому что через это Божье дело расширяется. И знаете, и через это еще интересный момент. Бог обильно благословляет жизнь людей. Обильно благословляет жизнь людей. Смотрите, Луки 6:38. «Давайте и дастся вам мерою доброю, утрясенную, нагнетенную, переполненную, осыплется в лона ваше, ибо какою мерою мерите, такой же отмерится и вам». Здесь же во 2 Коринфянам 9:6 Павел говорит: «При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Ты испытываешь огромную благодать, ты видишь эти огромные благословения. Большинство из нас знает, что такое Facebook. Кто не знает, вы вообще блаженные люди, да. Но большинство из нас знает, что такое Facebook. И многие из нас знают основателя Facebook Марка Цукерберга. Но немногие знают, что в начале его карьеры с ним произошла одна интересная вещь. А когда у него только разрабатывал эту задумку, он пришел к своему другу и попросил его стать соучредителем этой новой компании, которую он хотел основать. При этом он попросил его немного денег и помочь ему в программировании. Этот друг подумал и отказал ему, решил, что ему лучше будет работать на другую компанию. Сегодня он называет свое решение ошибкой на миллиард. Если бы он тогда вложил ту небольшую сумму и стал совладельцем компании, он сегодня был бы уже не миллионером, а миллиардером. Просто он не захотел. Друзья мои, пройдет время, и мы с вами предстанем пред Богом. Все земное барахло останется здесь. Все. Все. И в тот момент никто не будет жалеть, что пожертвовал слишком много для Господа и жил скромно. Будем жалеть только об одном. Почему я не отдал больше? Почему я не сделал больше? Итак, благодать не только спасает, не только дает небеса, но вот здесь на земле она делает щедрым. Она открывает не только сердце, она открывает и руки для других. Братья мои и сестры, знаете ли вы эту благодать? Как в нашей жизни с этим вопросом? Придите домой сегодня, загляните в свой гараж, в свои клоузеты, в свои шкафы, в сарайчики. Уже не хватает, уже сарайчики на бэк-ярдах начинаем. Один, а потом второй, а потом не знаешь, куда все это девать. Загляните туда. Нам должно стать стыдно. Не для этого нас Бог сотворил. И не для этого Он нам все это дает. Есть вещи, которые гораздо более важны здесь на земле. И вечный. Где наше сокровище? На небе или на земле? По мере возрастания доходов возрастают лишь наши расходы или растет процент пожертвования? Помните, Иисус Христос, будучи богат, обнищал ради вас, чтобы вы стали богатыми. В заключение, буквально пару дней назад прочитал одно интересное письмо, которое члены церкви прислали своему пастору после того, как он сказал проповедь на подобную тему. Одна пара, послушав в церкви его проповедь, пришла домой и решили кардинально изменить свою жизнь. Они открыли все свои шкафы и вынесли из них все, без чего бы они могли обойтись. Жена пошла в гараж, пошла там все и собрала все продукты, без которых, в принципе, они могли обойтись. Они пошли в детскую и собрали все игрушки, которые уже валялись там тоннами детям, которые уже были не нужны. А муж еще взял несколько сотен долларов, которые он отложил, чтобы поставить себе новую современную систему полива газона. Загрузили все это в машину и поехали в самый бедный район. Они подошли к первому дому и встретили там человека с маленьким ребенком, которому нужна была одежда для работы. И муж вытащил свои вещи и с радостью отдал ему, говорит: бери и работай. А еще сверху дал $100, чтобы он купил еды своей семье. Во втором доме жили три бедных мальчика с мамой, и они отдали им свой телевизор, отдали свои приставки, вот эти все, которые там, все эти игры. А маме еще дали $100, чтобы она купила продуктов, у них было все необходимое. В следующем доме жила пара, жене нужна была одежда, и также у нее не было денег на очередной взнос на автомобиль. Поэтому жена с радостью отдала ей свои вещи, еще дали ей денег, чтобы она могла купить себе этот, заплатить взнос за автомобиль. И в каждой семье, в которой они были, они приходили и сказали: мы пришли от Бога, нас прислал Господь. Они давали им все это и вместе с ними помолились потом, с каждой семьей. Эти люди свидетельствовали, что они испытали огромную радость и невероятную свободу и больше не хотят жить как по-старому. Их по-настоящему посетила благодать. Наша жизнь здесь, в Америке, похожа, мы сейчас говорили с братом, знаете, когда тяжелый грузовик проехал и канва в земле вот такая. И мы в эту канву встали, и мы все едем по ней. Тяжело с нее выехать, тяжело. Не едьте по этой канве. Она идет никуда. Она ведет к духовной нищете. Христос стал нищим, чтобы сделать вас богатым. Делайте то же для других людей. Пусть Господь нам поможет. Давайте помолимся. Господь, слава Тебе за благодать Твою, которая спасает и освящает, и за то, что сфера за сферой Ты выворачиваешь жизнь нашу, за то, что Твой свет проникает в нашу жизнь, чтобы все тараканы греха бежали прочь из этих уголков жизни нашей. Господь, Ты наша жизнь, Христос, Ты наша ценность. Ты самое дорогое, что есть у нас. Господи, дай же нам, чтобы и наш дом об этом свидетельствовал. Дай же нам, Господи, чтобы и наш кошелек об этом свидетельствовал. Господи, прости нас за то, что душа наша прилипает к земному. За то, что мы обросли кучей ненужного барахла. За то, что нам кажется, что нужно это, и это, и это. И мы живем, и работаем, чтобы удовлетворять свои похоти. А душа несчастна. Дай нам, Господь, отрезви нас. Дай нам выскочить из этой колеи накатанной. Господи, я понимаю, что только Ты сейчас можешь это сделать. И вот я прошу Тебя о действии Духа Твоего Святого. Я не могу изменить себя и людей, но Ты можешь. Отрезви нас, Господи. Дай нам понять, что мы не для этого здесь на земле. Наша жизнь в будущем. Ты дал нам это все, чтобы мы этим Тебе послужили и Твоему Царству. Отрезви нас, Господь. Дай отказаться от того, что не нужно. И посвятить Тебя. Себя и все свое только Тебе одному. Дай нам эту благодать. Помоги нам пережить в нашей жизни эту благодать щедрости. Просим Тебя об этом ради Иисуса Христа и для славы Твоей.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио, видео, материалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!